В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Трансформация детства. Так звучит тема сегодняшнего разговора. И обсуждать мы будем исследование, которое проводилось в 60-х годах, и наблюдение за сегодняшними подростками, о которых расскажут аналитик Диана Королева, научные сотрудники Анастасия Ниская и Александра Бочевер. Это Центр исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики. Разница между детьми, которые рассматривались тогда и теперь, в 60 лет, да, это младшие школьники и ближе к подростковому возрасту, я так понимаю, вот это вот развитие как раз давало основание для каких-то исследований. Скажите, вот в чем для вас всех, да, такой был главный интерес, открытие в этом сопоставлении? Наверное, вот с вас, Анастасия, начнем.
Нам показалось удивительным, что современные подростки в гораздо большей степени еще ученики, похожие на первоклашек, на второклашек, чем вот эти вот подростки с трудным переходным возрастом, с какими-то негативными проявлениями, чем мы ожидали.
То есть современные дети меньше подростки психологически вот сложные, да, а больше такие правильно встроенные в систему образования ученики, правильно я понимаю?
Ну, с учетом некоторых ограничений, что это было наблюдение в школе, ну вот то, что мы видели, было вот похоже на это.
Ну, такое, я не знаю, как это расценить, обнадеживающее или, наоборот, удручающее обстоятельство, как вам кажется?
Коллеги, может быть, меня поправят, но, в общем-то, наверное, это какой-то признак некоторой инфантилизации. То есть у них, скорее всего, все произойдет чуть-чуть попозже. Как взрослые становятся взрослыми чуть позже, так и начало этого пути у них, видимо, отсрочено.
Спасибо. Диана Королева, ваше впечатление от исследования?
Ну, продолжая Настину тему, да, я хочу сказать, что у современных подростков они в гораздо меньшей степени самостоятельны по сравнению с тем, что мы видели, да, в предыдущем исследовании, когда там описывается, что ребята ездили, например, сами, не знаю, в детский мир или в парк Горького, чтобы погулять, они путешествовали, работали юнгой на корабле, кто-то из них, да, то сегодняшние дети, они, ну, говорят, что их даже не отпускают, ну, чтобы, не знаю, проехаться на метро, или на трамвае, то есть их возят на машине, они всегда вместе с родителями. Вот в этой части, мне кажется, это была больше, очень большая такая разница, которую мы заметили.
Спасибо. Александр Бочевер.
Я бы добавила, что, мне кажется, мы можем видеть некоторое расщепление в том, что нынешние дети более социально желательны в школе, и вот в наблюдаемом пространстве, наблюдаемом взрослыми, может быть, за счет того, что им удается какие-то части поведения размещать в интернет-пространстве. И если сравнивать вот параллельные пространства, школьные и, например, социальные сети, то мы видим, что какие-то более взрослые, более подростковые проявления, они более агрессивные тоже, и менее такие социально приемлемые, социально приятные, они размещают скорее там, в школе, оставаясь такими более ученическими, более детскими и более удобными для учителей.
Или это значит, что школа стала помягче, поудобнее для жизни? Нет, не кажется вам так? Или просто это вытеснение из школы в пространство интернета тех каких-то негативных, может быть, или трудных переживаний?
Я бы сказала, что скорее школа. Школа достаточно консервативный социальный институт, и он не так сильно изменился за 50 лет вот, по сравнению с детьми, что дети более гибкая сущность.
Спасибо, Александр. Ну, теперь я попрошу кого-то из вас рассказать про то исследование, которое в 67-м году Ильконина Драгунова, значит, провели. Это были как раз дети от младшего школьного возраста к подростковому переходящие. Они начинали с пятиклассников, да, я так понимаю?
Ильконина Драгунова наблюдали, они начали наблюдать за четвероклассниками. И их интересовал переход как раз от начальной школы к подростничеству. Как происходит, в чем проявляются изменения поведенческие у детей, которые превращаются в подростков, переходят на следующий уровень зрелости. И они особенно интересовались таким феноменом чувства взрослости, возникновение чувства взрослости как индикатора того, что ребенок как раз перестает быть ребенком. Вот. И старались наблюдать, как в разных сферах у них проявляются вот эти, ну, становления взросления.
И мы можем вот что-то рассказать из того исследования, что вы тоже смотрели, может быть, сравнивали?
Нам очень интересные данные описания детей, такие характеристики на них. То есть это все данные, которые получены в ходе наблюдения, в ходе интервью с детьми, с родителями, с учителями. Также исследователи наблюдали такие внеклассные, внешкольные мероприятия, типа пионер-советы,
как это назывались, суды.
Да, товарищеские суды и так далее. И там, значит, даны такие вот описания, мини-такие истории вообще жизни этих детей, не только в школе, да, но и в семье, и как бы за пределами вот этих социальных институтов, и то, в общем, как вот их взросление тоже происходило.
Как вам показались инструменты, которыми пользовались исследователи, во-первых, да, насколько они могут вот быть перенесены в наше время, и с другой стороны, нет ли там некого, ну, не знаю, не лукавства, а некой неправды, потому что все-таки с советской школы то время, ну, там были некие расхождения, то есть, наверное, им приходилось делать на это сноску, тогда это какая-то погрешность, вот как это было проверить, да, насколько искренне отвечали и были готовы к сотрудничеству все участники исследования.
Погрешность тут действительно, наверное, большая, но я не знаю, насколько она была учтена, да, при написании этих материалов, потому что то, с чем мы столкнулись, ну, например, в сравнении с сегодняшних детей, да, и вот то, что та картинка, которая была зафиксирована 50 лет назад, там очень сильно вот это вот дух такого патриотизма, пионерии и так далее. И это очень видно, там, не знаю, когда ведутся товарищеские суды, когда они, значит, защищают или, наоборот, нападают на какого-то школьника, потому что он плохой пионер или он плохо учится. То есть, как бы, это один такой пласт, возможно, ну, так, на поверхности лежащий, да, что там происходило внутри, и насколько действительно была вот эта пионерия, патриотизм важны для участников, вот, как бы мы не знаем, то есть насколько вот.
А может быть, это как раз был хороший такой пример, ну, не знаю, включение детей в какую-то общественную жизнь, да, и привитие навыков вот этого социального общежития, как вам кажется?
Ну, ощущение такое, что школа и была, и осталась институтом, который показывает ребенку, чего от него хочет общество. То есть такой маленький срез общества, причем довольно, ну, часто кондовый. Поэтому оно, как и тогда, немножко гипертрофировано, ну, было гипертрофировано социально, но так и сейчас, в общем, и сейчас не свободно от этого. Поэтому тут как-то, мне кажется, исследование, оно, да, наверное, не свободно от вот этой социальной желательности, но также не свободен и этот институт и был, и остался. Поэтому, в общем, наверное, это не очень деформирует картину.
Но, с другой стороны, сейчас этого института пока нет, но, возможно, он скоро опять появится, да, потому что мы знаем, что есть концепция движения школьников. Но пока нет, да, вот вы когда смотрели, вы какую-то замену, аналогию вот этому институту пионерскому находили вот в современной школе?
Мне кажется, там такой эрзац правительственной системы, потому что там есть президент у каждого класса и есть... Ну, вот кто-то типа староста, называется это по-другому, более так парламентоподобно. И, соответственно, там вот вся система самоуправления, которая в школе есть, она вокруг вот этого президентства и вот этих слов строится. То есть не пионерия, а вот какой-то такой формат управленческого института.
Но в то же время, можно я добавлю про эту историю, да, у нас была история, которую мы наблюдали, которая была связана с выборами старост, да, и президента класса, ну, вот аналогию которой можно найти в книжке про вот выборы участников похода, которые проводили пионеры. И вот этот накал и тон, которым дети обсуждали эти два, как бы, две этих истории сегодня и вчера, они очень разные. То есть сегодня это очень неформально, это с таким юмором все происходило у детей, да, несмотря на то, что, ну, как бы, это такое достаточно важное событие. В то время как те данные, которые у нас есть в книге, они вот, ну, как раз очень такие очень правильные пионеры, которые там не берут двоечников в поход, потому что они вот двоечники и не пионеры вовсе. То есть вот это отличие у нас было очень хорошо заметно, потому что истории похожи, их можно было сравнить.
Да, сейчас критерии совсем другие. Два ребенка, например, обсуждают то, что человек, который так много говорит попусту, не может быть президентом. То есть вот...
Получается, что уходит от академической успеваемости, да, успехов, вот там двоечник – это плохо, да, уходит в сторону популярности, то есть какой-то более социальной такой направленности.
Желательности. Ну, наверное, да.
Я бы сказала. Мне кажется, что вот тут очень параллельная история с точки зрения вот идеи патриотизма и ценности, которая в этой школе тоже насаждается достаточно интенсивно. Но вот в чем различие, мне кажется, что в том, что, ну, мы живем в таком мире множественности сейчас, и, ну, вот в школьном пространстве то тоже. Скорее, учитель является носителем вот каких-то идей насчет того, как правильно себя должен вести ученик там в наше время, а у учеников есть разные представления. Они там обсуждают про то, откуда можно добывать информацию. Там учитель транслирует идею про Первый канал, а дети говорят про BBC, например, что у них родители смотрят BBC, и что там как бы нестыковки какие-то они наблюдают. Вот. И я бы сказала, что вот эта множественность, это важно и по отношению к позиции наблюдателей. То есть вот в 60-е годы, в общем, советская психология, она была очень закрытая, и была одна такая доминирующая идея о том, как устроено взросление, как оно происходит. И наблюдатели, вот и Илько, и Драгунова, и сотрудники, они, в общем, скорее, может быть, старались искать подтверждений верности этой идеи. По крайней мере, они в нее верили, похоже. Вот. И мы сейчас, когда понимаем, что есть много разных идей насчет подросткового возраста, насчет его там смысла и границ возрастных, временных, например, вот, мы не можем так уверенно говорить вот о том же самом. И вот это вот разнообразие, оно влияет, конечно, на нас, как на наблюдателей тоже. Ну, вот если остановиться на процедурных моментах, то наша попытка повтора, она, конечно, тоже отличалась по процедуре, потому что в 60-х годах наблюдение проводилось ежедневно, и наблюдение проходило не только на уроках, но и после школьных мероприятий, потому что дети много времени проводили в школе, там были вот как раз встречи пионерских звеньев, разные обсуждения, еще какие-то мероприятия многочисленные, и психологи, которые наблюдали, они, в общем, активно в этом участвовали и беседовали. Интервьюировали детей, учителей, родителей, и это было более интенсивно, чем у нас получилось сейчас, потому что сейчас мы организовали это следующим образом. У нас наблюдение происходит трижды в неделю, и каждый раз наблюдатели двое, но при этом это сменные наблюдатели, то есть у нас нет жесткой команды, которая все время это делает, у нас около 12 человек в команде, и мы меняемся. И это тоже накладывает свои определенные свободы и ограничения, потому что мы видим не так много, каждый из нас видит, но зато у нас разные взгляды, разные призмы, сквозь которые мы пропускаем то, что видим. У нас междисциплинарная команда, мы все разные, из разных сфер. Есть психологи, есть социологи, есть историки, педагоги, есть волонтеры, студенты, магистранты, аспиранты и кандидаты наук. В общем, это позволяет, ну, как мы думаем, нам иметь такое многогранное видение того, что происходит. Вот. Ну, менее континуальные, интегрированные, наверное.
Мы немножко отличаемся по возрасту, все друг от друга с небольшим шажком, и поэтому мы все стараемся вычистить из нашего наблюдения наши проекции по поводу собственного школьного опыта.
Потому что который приходится вот ровно где-то наполовину примерно, да? Ну, плюс-минус.
Ну, нет, конечно, мы все больше смещены к современности. Да, но все-таки школы у нас были разные, опыт у всех разный, поэтому мы стараемся друг друга немножко выверять, чтобы наше наблюдение не так сильно вкрадывалось наше субъективное.
Но, тем не менее, наверное, вы сравниваете со своей школой. Школы 90-х, да, это получается, наверное, да?
90-х и 2000-х.
Ну, у вас какие эмоции по этому поводу? Потому что, вот, да, 60, 90, 2016. Ваши собственные ощущения.
Ну, вообще, попадание, конечно, в школу снова, оно пробудило тех
демонов. Как говорил Шрек, да, у меня потеют ладони, горят уши.
Да, абсолютно. Это сидение на жестких стульях, желание звонка очень быстрое и какое-то пригибание, когда, значит, учитель, ну, повышает голос. То есть это все в школе есть. Какие-то варианты, когда там, не знаю, ученика посылают за дверь. Они
то
тоже остались. Да, да, да. Это удивительно, может быть, с какой-то точки зрения, но это есть. Но, с другой стороны, тут примешиваются какие-то новые такие вещи, которых, конечно, у нас в школах не было. Ну, типа, не знаю, там презентации, какой-то интерактив, который происходит. Его не так много, но, тем не менее, такие новые формы, они, конечно, попадают.
Дети себя ведут, может быть, более свободно в классе и с учителем, вам не показалось, нет? Потому что советские-то времена, те, которые вот были в исследовании Ильконина, там вот все сидели вот так вот, да, и вот так вот, когда хотела ответить.
Сопоставляя с началом 2000-х, у меня было узнавание вот этих ролевых моделей, которые были, например, в моем классе и в этом классе. То есть, в принципе, не было такого радикального различия. Как психологу хочется отметить, что, видимо, те какие-то травматизирующие моменты, которые бывают в школе, они, судя по всему, больше, чем на 10 лет продолжают играть. И как-то вот раз мы вздрагиваем от каких-то неуважительных формулировок учителей, слишком резких, значит, нас это сильно впечатлило и 10 лет назад, и 15 лет назад. Поэтому ну, это хочется так вот какой-то, наверное, практически из этого вывод небольшой сделать, что учителя сильные люди, их влияние на нас велико.
Ну, вот в классе, может быть, они ведут себя свободнее, там, не знаю, шалят как-то, там, позволяют себе какие-то в сторону учителя реплики, может быть.
Ну, в этой школе с дисциплиной все очень серьезно, поэтому у нас были какие-то такие
варианты. Надежды.
Надежды и какие-то истории, которые мы наблюдали, да, там, когда девочка сказала, в гробу я?
Чертов ад.
Да, и ее вот как раз отправили за дверь. Но этого достаточно мало. То есть они, конечно, не сидят, сложив локти на парту, да, и поднимая там руку вот так, но дисциплины там все достаточно серьезно. То есть они не могут вытащить там мобильный, они действительно поднимают руку, когда хотят ответить. Все серьезно.
И у самых таких самовольных все комментарии довольно невинны. не носят какого-то унижающего характера, они пытаются шутить вокруг того, что говорит учитель, но это очень все тактично, на самом деле.
Тактично. Вам не хотелось одернуть учителя какого-нибудь, который выставлял как психолога?
Не единожды.
У нас происходят еженедельные такие методические встречи, на которых много времени и внимания уделяется как раз обсуждению разных эпизодов, эмоционально зацепивших. В частности, это происходит что-то типа, я даже не знаю, интервизии, может быть, потому что это необходимо куда-то выносить, потому что это и правда цепляет сильно и задевает, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что это позволяет нам отрефлексировать те призмы, какие-то те ожидания и нарушения этих ожиданий, с которыми мы туда приходим. Это позволяет нам как-то быть более осознанными исследователями, что мы как-то можем обойтись со своим этим опытом, его найти, обсудить и отстраниться после этого от него. Но в этом в целом, да, много... Ну, они там перебрасываются записочками. Это, наверное, самое прям такое вычурное, что они делают.
Самое страшное.
Что, по сравнению с моим школьным опытом, это гораздо более контролирующая среда. Но я училась там в совершенно другой школе.
А скажите мне, я слышала такую вещь, что эмоционально они стали беднее. Эмоционально нет, вам так не показалось. Ну, понятно, что они были в рамках школы и уроков, но, может быть, реагируют как-то.
Трудновато об этом судить на уроках, например, когда им нужно было проявить какое-то свое эмоциональное именно восприятие, например, музыкального произведения.
А было и такое, да? Музыка?
Да.
А,
музыка, да. Там они выдавали... Ну, явно они очень старались, но ощущение было, что это довольно еще формальная вещь. Но, с другой стороны, не взрослый человек, не всякий может легко описать свои переживания.
По поводу Грига, например.
Ну да. Не знаю, мне вот не показалось, что они эмоционально
на переменах обычно
видно. Они плачут, например, если там вот получили там не первое место за какой-нибудь конкурс, или там получили не ту отметку, mm-hmm. которую хотели. Это прям вот вызывает сильные очень переживания.
Обиды, опять-таки, да, yeah. на какие-то, может быть, не очень такие для нас видимые действия, да, кого-то, может быть, скорее связанные, наоборот, с каким-то там mm-hmm. игнорированием, незамечанием. Это проявлялась обида, то есть, ну, мне кажется, что чувствительность, она достаточно... высокая.
И когда у них случалось какое-то общее переживание, например, на тройку друзей, это были объятия, это был шум, это были выкрики, то есть и положительные эмоции тоже довольно бурные были. Конечно, не у всех. Понятно, что есть часть детей более спокойная, есть часть детей более эмоциональная. В общем, мне кажется, мы весь спектр так имели возможность увидеть.
А по поводу объятий. Вы смотрели, тактильно стали больше, может быть, общаться? Потому что вот я пытаюсь вспомнить про свои советские времена, честно вам скажу. Нет, как-то вот не обнимали и подружки. Ну, под ручку могли пройтись, да. Мне кажется, что они в этом смысле стали пораскрепощеннее.
Ну, вот как раз пример, который я имела в виду, это был именно пример в дружбе двоих мальчиков и девочки. Действительно, были, ну, там все трое очень активные товарищи. Ну, это была специальная точка нашего интереса, как раз именно тактильные отношения, какие-то касания. Знаете, они были. Вот мы тоже ожидали, что их не будет или будет мало, но они были. И со стороны педагогов, например, к детям, наблюдается прямо выхолощенность этой сферы, мне кажется, полная.
Ну, тут большой вопрос, потому что за это еще наказывают.
Конечно,
как известно.
Конечно.
Да, тут помимо...
Мы их ни в коей мере не обвиняем в этом, но...
Да, но это
больше.
Такая история есть, да. Вот ваш проект, я понимаю, так не очень давно начался, и школа одна или несколько, где вы смотрите? И это какие-то специальные школы или массовые, то, что называется?
Это пока одна школа, действительно, мы наблюдаем совсем недолго, всего 3 месяца, но нам показалось достаточно насыщенным и показательным. Мы, наверное, не можем говорить о том, что
типичная.
Эта школа совсем типичная. Она достаточно благополучная, в достаточно благополучном районе и с сильным акцентом на академическую успеваемость.
Только что... Надо сказать, что и школа, в которой проходил эксперимент 50 лет назад, она тоже очень нетипичная, поэтому тут вполне как
мы
бы...
Мы придерживаемся линии автора.
Да.
Что вы спрашивали?
Мы спрашивали про то, что такое взросление, по-моему, да? Вот.
По-разному отличали. В основном, мне кажется, это все было связано с обязанностями, с выполнением каких-то обязанностей взрослыми, да, и какой-то более такой свободой для...
Так
для
тут
людей.
Разные вещи. То есть это или меня перестают контролировать, или мне дают какие-то обязанности взрослого. они как-то это
вот озвучивали? Про обязанности. Угу. Пока про обязанности? По большей части им приятнее детство. Им кажется, что это период свободы и какой-то беззаботности. И что взрослые, там вот девочки, с которыми я беседовала, она говорит, что взрослые им всегда серьезные, они не шутят. И вообще чувство юмора у них исчезает. У нее есть старший брат и младший брат. И вот есть основания, видимо, об этом судить.
Но опять-таки дети довольно разные. Мы, мне кажется, можем наблюдать таких уже молодых подростков, да, и вот деток, которые еще как бы только переходят вот в этот период, и ответы, мне кажется, у них серьезно различаются. То есть у нас была девочка, ну, которая такая довольно уже развитая физически и психологически, которая сказала, что она взрослая, потому что у нее много мальчиков, да, что-то в этом роде.
То, что касается мальчиков, давайте тоже про это скажем. Вот есть какая-то планка, которую мерил Ильконин в отношениях между гендерных, да, потому что возраст. Ну, сейчас я так наблюдаю, что в этом возрасте, да, уже завязываются какие-то, ну, назовем их дружбы, хотя они mm-hmm. это немножко по-другому называют, но, во всяком случае, там интерес такой вот есть, не скажу сексуальный, но вот связанный с полом. Что-то мерилось тогда, в 60-е годы? Можно было померить это
как? Там есть свои ограничения, то есть там, например, есть история, так очень завуалированно описана, когда там как-то мальчики обидели девочек, девочки на них очень сильно обиделись, но даже нам непонятно, что же там такое случилось, да, с этими мальчиками и девочками. Есть описание дружбы, такой нежной дружбы мальчиков и девочек, но опять-таки там вот каких-то вещей типа там любовь или, не знаю, первый поцелуй или что-то в этом роде, там это не обсуждается в книге, поэтому сравнивать.
Да, но не факт, что просто проговаривалось, да?
Да, просто возможно, это просто было как бы вырвано. Ограничение того, что, ну, вот невозможно было туда пробраться за стену, да, когда дети не хотели пускать. В этом плане, например, сегодня у нас есть такая возможность посмотреть, например, на их социальные сети и что-то увидеть там. Я вот вчера, готовясь к программе, так просмотрела их аккаунт еще раз, то есть мы их держим все время в голове, и там, например, есть какие-то вещи, типа признание в любви, когда мальчик публикует «I love» имя девочки из этого класса, и другие мальчики реагируют на это, и как-то вот шутя опять-таки это описывают. Ну, то есть вот какие-то такие проявления. Или когда у девочек статус «влюблена», ну, или вот что-то такое, какие-то выдержки из стихотворений любовных. Ну, вот.
То есть отношения личные, вот такие, те, которые, казалось бы, интимные, да, они вполне сейчас спокойно выносятся в общее пространство обсуждений. И даже в школе, не только в сетях, я знаю, что вот были примеры, когда мальчик из параллельного класса приносил цветочек, значит, девочке, и то есть все видели, знали, то есть это не было ни тайны. То есть отсутствие тайны, открытости, вот это вот, вы как-то это объясняете?
Ну, наверное,
именно в этом
хочется объяснить это какое-то повышением общей терпимости и толерантности. Ну, наверное, это не совсем так. Наверное, сейчас действительно смещаются как-то границы публичного.
Может быть, это больше игра тогда в чем-то? Я не знаю, вот попробуйте, объясните.
Вы знаете, не похоже, что это игра в тех случаях, которые мы наблюдали. Кажется, что там вполне искренние переживания, по крайней мере, с одной из сторон. У меня, наверное, ощущение, что действительно просто, поскольку это не вызывает насмешки, в основном не вызывает насмешки окружающих, то оно становится допустимой, скорее, не знаю, скорее таким действительно показателем взрослости человека и наблюдающих, скажем так, которые принимают это, и самих влюбленных.
А вот, кстати, да, может быть, это такой новый критерий взрослости, который можно применить детям. Александр, как вы думаете? Ну, я имею в виду критерии их собственные, да, которые они выработали.
Из того, что я видела, мне кажется, что как раз здесь присутствует некое разделение вот поведения такого очного, школьного, реального и поведения в социальных сетях. И в социальных сетях они значительно более раскованно, явно себя ведут, там, вульгарно себя ведут. Как-то так, как, не знаю, как мы привычно воспринимаем, в принципе, подростковое поведение. Вот. Но я знаю, и от коллег знаю тоже, что вот эти, ну, такие романтические или псевдоромантические эротизированные какие-то способы поведения, ну, их возраст понижается. То есть он, в принципе, в начальной школе уже начинает появляться. И не совсем понятно, ну, как бы про что это, потому что это не синхронизировано с половым созрелением, собственно, физиологическим, то есть это наступает раньше. И похоже, что вот эти способы поведения, они, ну, как бы копируются со взрослых, потому что там наши, не знаю, средства массовой информации, они пропитаны там телами и всяческой, значит, эротикой.
Давайте еще поговорим о тех критериях, по которым можно мерить сейчас взрослость.
Мне кажется, это прекрасный вопрос, он вообще волнует всех, потому что очень много переживаний по поводу того, что дети перестали взрослеть, и вообще, что подростковый возраст растягивается, вот просто, во-первых, он начинается гораздо раньше, и буквально там, на днях я слышала, что для родителей это всегда сюрприз, что родители всегда ждут, что они, конечно, не пропустят, когда их девочка или мальчик станут, значит, подростками, они всегда пропускают, потому что в каждом новом поколении это происходит все раньше. С другой стороны, это никак не заканчивается, да, то есть вот этот подростковый возраст, он становится более размазанным, и там предлагают продлить его до 24 лет, потому что люди не успевают справиться с теми задачами, которые традиционно вроде бы должны решаться в подростковом возрасте.
А может быть, это связано с отсутствием каких-то домашних обязанностей и каких-то вещей вот бытовых, я не знаю, потому что мне кто-то из психологов говорил, что надо ребенка заставлять, ну не заставлять, а значит к домашним обязанностям приучать, чтобы он мог от них отказаться в нужный момент, потому что надо от чего-то отказываться, да, поэтому пускай он не выносит это ведро бесконечно и таким образом демонстрирует вот свою самостоятельность.
Мне кажется, тут, наверное, какие-то более, может быть, глобальные истории про то, что сейчас и перед взрослыми такой огромный веер выборов лежит, что если считать самоопределение профессиональное, ну, классически это новообразование старшего подросткового возраста. И если вот профессиональное самоопределение сейчас происходит всю жизнь у человека. То есть как бы старший подростковый возраст не наступает никогда с этой точки зрения. Поэтому тут, наверное, конфликты будут уже другие, чем просто отказ от старой родительской модели поведения. И ну, другие, совсем другие, может быть, качественно другие показатели взросления. И уже и кризисы будут проявляться совсем по-другому.
Ну вот вы как это смотрели? Вот какие еще признаки взросления вы для себя определяли вот в нынешней ситуации, которыми пользовались в 60-е годы?
Мы на самом деле пытались, да, какую-то сделать такую матрицу. Она была изначально очень такой широкой. Да, и мы, конечно, смотрели на взаимоотношения учителя с детьми, насколько дети могут проявить свое мнение, насколько они могут как бы общаться с учителем. Ну не то чтобы на равных, да, но вот как-то уже в такой новой для себя позиции. Это взаимоотношения между ними, безусловно. Это проявление каких-то лидерских качеств, что у нас там
ценность
есть.
Учебы, я думаю, да, вообще да, как да. Смещается ценность, ну, как ценность отношений вытесняет ценность отметок, обучения. Наверное, образ тела, как меняется вообще процесс, ну, ухода за собой, какими мы их видим, какие-то атрибуты в прическе, в одежде, это какая-то деловой стиль, который принят в школе, или это уже какие-то выстрелы за пределы.
Ну, домашние обязанности, вот, извините, просто интересная, мне кажется, деталь, потому что как раз это дети, которых не наделяют фактически домашними обязанностями, насколько я поняла. Вот многие из них говорят, что у них нет их. То есть родители ставят на первое место приоритет учебы и, в общем, в какой степени лишают детей возможности вот попрактиковаться в каких-то простых и полезных вещах, типа заменить лампочку, там, вынести ведро или что-то такое. И, с одной стороны, да, у них потом нет возможности от этого отказаться, потому что у них это, они этого никогда не делали. А с другой стороны, они сталкиваются, ну, дети сталкиваются с некой ситуацией беспомощности, когда они вот оказываются в, не знаю, с неготовым обедом дома одни, например, если вдруг такое происходит, они не знают, как быть. И это очень контрастируется как раз вот 60-ми годами, когда дети очень много времени проводили дома одни или с друзьями, они умели готовить, они много гуляли сами по себе, они могли подрабатывать, они ночевали там неоднократно одни, потому что родители куда-нибудь уезжали в командировку там или что-то. Вот, и вот это бытовой аспект, он очень сильно поменялся. Сейчас многие переживания про сепарацию детей от родителей как раз связаны с тем, что родители не назначают им каких-то задач, не дают им пространство отделения самостоятельности, и дети его не берут тоже.
Получается, смотрите, как интересно получается. Раньше родители и дети жили вместе долго, ну, в силу материальных, да, каких-то обстоятельств. А теперь это может таким образом складываться в силу вот такого ментального изменения, получается. Очень такая история на будущее интересная, как это будет развиваться, потому что вот это отсутствие домашних обязанностей, потому что других обязанностей нет. Да, есть обязанность учиться, но мне кажется, они это не воспринимают как обязанности. Они,
бесконечное количество дополнительных занятий, на которые они должны. Ну, вот мое субъективное мнение, что у них очень много занятий, теннис, дополнительные репетиторы, еще что-то, но при этом ценность вот этих вот достижений настолько высока, что у них даже пока не возникает ощущение, что от этого можно отказаться. То есть, у них есть обязанности, да, но они лежат все в академической более или менее.
А обязанности по самореализации получается?
По успешности.
Успешности, да.
По достижениям, скорее даже.
По демонстрации того, каких родителей достойны воспитать, наверное.
Ну, это, возможно, у нас немного сдвинутая, конечно, выборка. То есть вот это специфическая достаточно школа и специфические требования к детям.
Да, Саш, ну, мы же понимаем, что именно эти дети потом будут, ну, собственно говоря, делать политику, бизнес и все остальное. То есть да. Они каким-то образом, значит, будут выстраивать будущее. И, конечно, это интересно рассматривать вот хотя бы силу этих причин. Мы как-то можем это прокомментировать на проекцию какую-то? То, что для них главная обязанность – это быть успешным.
Ну, это про большую конкурентность внутри группы сверстников, например. И пока, скорее, вот эта конкурентность, она побеждает там их какие-то, я не знаю, отношения дружеские или вот романтические. То есть они еще маленькие, действительно, но их уже готовят к тому, что они будут действительно дипломатами, например, директорами там каких-то крупных организаций. Это очень для них, ну, вот они это пока берут такую задачу, мы не знаем, как бы, чем это
закончится. Или это подростковая такая борьба за лидерство, выстраивание социальных каких-то...
Скорее, не подростковая, а детская, да? Скорее, то есть пока учеба для них является чем-то таким очень важным и важнее, чем, может быть, действительно какие-то там...
Ну, то я пытаюсь понять, отношения. Это проявление вот просто такого нормального подросткового взросления или это вот новый какой-то тренд?
А мы это, наверное, увидим в следующем году, если мы продолжим это наблюдение. То есть как раз вот этот вот переход, который мы пытаемся зафиксировать, увидеть, вот он с этим-то и должен, в общем-то, как раз-таки быть связан, да, с тем, что учеба должна, по идее, уйти больше на задний план, да, и выйти вперед вот эти вот межличностные отношения. Но здесь вот пока у нас такой специальный класс, в котором, да, все дети хотят быть.
Мы общались с педагогами параллельного класса, и они говорят о том, что там гораздо меньше конкуренция, гораздо меньше вот это. Там и активности меньше, там в целом интенсивность работы на уроке гораздо ниже, но и конкуренция, вот эта вот борьба тоже гораздо менее острая, чем в нашем.
Вы гендерно смотрели, есть разница между этими классами, нет?
Нет, вы знаете, мы не смотрели.
А но, здесь скорее мальчиков, всего, девочек как?
Мальчиков, мне кажется, чуть больше.
Да, я же. Ну, небольшое различие, да, примерно по форме.
Ну, в качестве тренда вот в этой социальной группе я бы, конечно, описала вот эту вот победу, локальную, по крайней мере, победу амбиций над личными отношениями. Я боюсь, что это во взрослом возрасте вполне себе может дальше играть. То есть они вытесняют собственные желания, собственные, ну да, потребность в тепле, потребность в контакте, вытесняют за счет как раз вот соперничества в учебном процессе. И у них очень много переживаний связано с учебными успехами и неуспехами. И мне кажется, что для какой-то определенной группы это, конечно, тенденция.
И редкие эпизоды поддержки друг друга в академических достижениях, они точно маркируют уже их отношения между собой. То есть, если они поддержали какой-то успех товарища, это значит, что это точно
близкий друг.
Да, то есть это точно близкий друг.
Я бы вот еще добавила тоже про тенденции, что сейчас все школы, в принципе, не только это, они же ориентированы на тестирование, на такие очень формальные прохождения этапов очень понятных. И ну, в силу задачи педагогической, вот натаскивание детей на эти самые тесты, уходит в большой степени вот эта сфера персональных отношений между учениками и учителями. Если для таких, не знаю, опытных, в общем, дружелюбных детям настроенных и компетентных учителей скорее потери, они горюют о том, что у них не остается места для того, чтобы как-то дружить с этими учениками, общаться, там что-то про них знать, делиться и так далее. То для других учителей скорее победа как бы формальности над неформальностью, они охотно не выстраивают эти отношения с детьми, оставаясь в рамках вот этих вот тестов, например, тестовых заданий. И ну, вот дети в школе сейчас скорее тяготеют к тому, чтобы лишаться вот этого контакта с учителями. Это тоже отличается от предыдущих каких-то опытов там, советской школы и постсоветской. И ну, говорит о том, что дети вынуждены искать где-то еще референтных взрослых для того, чтобы выстраивать с ними доверительные отношения, либо привыкать к тому, что это в дефиците. Ну, вот что найти такого взрослого, это вообще непросто.
Ну, и тогда было, мне кажется, непросто, наверное, да, хотя, собственно говоря, двери соседских квартир были более открыты, да. И можно было познакомиться с братом подруги, и с папой, и с мамой, и там дворовая какая-то жизнь происходила более, да. А вот мне кажется, что это такой важный момент, взрослый, посторонний взрослый, то есть не родитель, не педагог, которые имеют свои задачи, цели, и, в общем-то, в какую-то, ну, немножко позже, но уже не воспринимаются, да, как такой пример, условно скажем, для подражания. А здесь в прежнем исследовании и в вашем вы как-то это смотрели, нужность такого взрослого как-то проверяли, или только учителя?
Знаете, были про взрослых мы, наверное, не можем так конкретно ответить, но есть очень такой широко известный феномен, который современную жизнь детей и подростков характеризует, как то, что нет вот этого горизонтального лифта. Они между детьми 10 лет и 15 лет нет никакого общения, у них нет пространства, где бы они могли общаться. И, наверное, вот это, вот, мне кажется, тоже очень характерное отличие, что нет дворовой компании разновозрастной. Они либо внутри своего возрастного пласта, либо они выходят периодически ко взрослым, которым что-то сверху навязывают. Здесь вот минимальных вот этих изменений, которые они видят и хотят стать вот как там Вася, которому 15, или там как там Паша, который уже в армию пошел. Вот такого нету. Для них это, эти примеры закрыты, и для них только взрослые существуют, которые тоже, в общем, не слишком открытые и контактные.
Я бы добавила еще про родителей, что нынешние подростки, вот и после, вот там 15-летние подростки, например, я видела недавно, я сидела на экзамене, просто они очень мало знают про своих родителей, они не знают очень простых вещей, например, где они работают и кем они работают. Это очень удивительно выглядит, но вот тем не менее. И пятиклассники тоже очень с трудом представляют себе какую-то сферу деятельности своих родителей. То есть вот с точки зрения и ролевой модели, и каких-то доверительных, понятных отношений, ну вот похоже, что это как-то меняется.
Хочу спросить такую вещь. Ну, часто говорят про это, что в чем-то, ну, имеется в виду каких-то навыков, связанных вот с интернетом, да, а дети часто взрослее своих родителей, то есть они более продвинутые в этом отношении. У них есть ощущение такое у самих детей, что в чем-то они превосходят уже своих родителей. Потому что возраст еще такой, как, когда это можно себе позволить без вот амбиций подросткового, да, что, потому что для подростков естественно так считать, что они гораздо умнее, чем предыдущее поколение, а эти еще как-то вот смотрят.
У нас были вопросы, связанные с тем, вообще, что сами подростки делают в интернете, да, в социальных сетях, если там их родители какими гаджетами они обладают, да. Но что можно сказать, что они все, конечно, обладатели очень продвинутых мобильных телефонов. Я могу сказать, что по сравнению с ребятами постарше, они довольно мало ими пользуются, да, то есть то, что вот, например, мы наблюдали, я наблюдала в, ну, уже в старших классах, когда там дети постоянно сидят с этими телефонами, да, ну, пускай даже под партой, то есть наши ребята пока, ну, не так активно это делают, да, тем не менее, например, на переменах они часто, например, играют мобильные, и все там собираются вокруг одного телефона, они смотрят, как-то болеют, вот что-то в этом роде. Про навыки. Есть, например, какие-то навыки, которые, аналогов которых, мне кажется, очень сложно найти, например, вот в исследовании там 50-летней давности. Это, например, ведение видеоблога. Одна из наших школьниц ведет свой блог на YouTube, у нее свой как бы канал, там различные видео по разным очень темам. Она ведет это в такой очень неформальном, как бы, в неформальном таком стиле. У нее есть там, не знаю, большое это или небольшое количество просмотров, ну, порядка там 100-200. Она реагирует как-то на те комментарии, и в том числе негативные, которые, значит, к ней обращены. Ну, то есть это вот какие-то абсолютно такие новые вещи и навыки, и возможности для детей сегодняшних. А сравнить их с родителями, наверное, довольно сложно. То, что вот я слышала и видела в интервью, это что родители не всегда, опять-таки, есть в сети, да, при том, что у детей есть там свои аккаунты, они в разной, как бы, степени готовности и разработанности, да, у кого-то они в таком более зачаточном состоянии, когда там, не знаю, публикации, ну, в основном связанные с какими-то играми, или это какие-то рекламные посты, что-то в этом роде. И есть ребята, которые уже, ну, активно ведут эту социальную жизнь с фотографиями, селфи, статусами и прочим. Ну вот как с родителями их сравнить? Мне кажется, довольно сложно. Но сами по себе они, конечно, такие довольно уже продвинутые пользователи, по крайней мере, в этом плане.
А среди них это каким-то образом иерархию создают, или это вот на уровне желания, да? То есть вот важно для них участие и такое активное в социальной жизни, такое в сети, или это не так важно?
Если анализировать, например, группу класса, да, которая есть, она, конечно, в основном состоит из таких, ну, неформальных лидеров класса, да, я бы сказала, которые как бы в очном, в офлайн-режиме являются лидерами, они, например, держат эту группу в социальной сети, да, то есть и их аккаунты намного более как раз-таки проработаны, разработаны, чем у детей, которые, ну, вот так вот по внешнему наблюдению еще вот на шажочек назад в плане вот перехода, да, к этому подростковому возрасту. Но, например, вот этот феномен, вот эта девочка, да, которая видеоблогер, которая как-то вот эту социальную такую жизнь ведет в сети, она, например, в классе, согласно социометрии, находится, ну, на на последних позициях, то есть дети не хотели бы, например, с ней сидеть или дружить, что-то в этом роде. То есть это своего рода такая компенсация, то есть здесь, ну, как бы обратная ситуация, да, она не лидер в классе, но она, например, как-то вот себя проявляет в сети вот таким образом.
Что касается, может быть, конфликтных ситуаций, как-то это мерилось тогда и теперь, из-за чего они возникали и каким образом реализовывались?
В нашем нынешнем исследовании в одной из тем сочинений был как раз разговор про их ссоры со своими нынешними и предыдущими друзьями. Но, вы знаете, как-то они очень аккуратно с этой темой обходились и пытались построить свое выражение мысли так, что они, в общем, очень мирные люди и вообще не ссорятся.
Ну, еще школа, наверное, такая, да, опять-таки,
очень
я подумала.
Очень социально желательно. У Коэна Драгунова много описаний разных, связанных с там, позором этого красного галстука, как это опозориванием. Вот, и прочими историями. То есть там вот эти ситуации там много и довольно красочно описаны. И то, что еще там, ну, что видно очень, и что мы пока, мне кажется, не очень прикоснулись, это про переоценку друзей и дружеских отношений. Вот это то, что очень, в принципе, характеризует подростковый возраст, когда какие-то привычные друзья, с которыми ты просто сидишь за партой, они начинают быть близкими или далекими по каким-то более содержательным критериям, и происходит смена, ну, вот, дружеского окружения.
Вот я про это тоже хотела спросить. Тем более, смотрите, вот сейчас в некоторых московских школах, наверное, не только московских, пятый класс – это уже класс какой-то специализированный, и вот та младшая школа, которая была, и они там практически как родственники, да, вот они там и плохие, и хорошие, дрочливые, они как-то с этим смиряются в силу возраста, ну вот как соседи, как родственники, что делать. Угу. А здесь они начинают расходиться по разным уже классам, то есть вот это вот меняется родственная такая атмосфера, и им приходится налаживать новые контакты, а дальше это больше развивается, потому что мы знаем, там специализация дальше у некоторых в седьмом там, и так далее, да, зависит от школы, но вот сейчас даже с пятого это происходит. Вы как-то это учитывали или в этой школе такого нет? Они так плавно перетекли всей стайкой?
Нет, это как раз был класс, собранный из других классов, но это, в общем, действительно довольно распространенно.
Им тогда заново приходится выстраивать все отношения, да, вот это тоже такой момент, которого не было раньше.
В общем-то, да, действительно, многие притирания происходили, но, в общем-то, то время, когда мы начали и проводили наблюдение, оно уже скорее, ну, началось в тот момент, когда, наверное, вот эта вот острая адаптация уже точно прошла, мы можем так сказать, что вот момент притирки этот, наверное, уже прошел. Ну и, в общем-то, наверное, почти все классы при переходе из начальной школы в среднюю пересобираются по-новому, а сейчас еще часто привлекаются дети из других школ из-за того, что в класс-то, ну,
в
конгломерат этот входит много школ. Вот, но в данном случае это дети все из этой же школы, из этого же здания. Но вот, да, момент притирки у них был, но мы верим в то, что мы его как раз уже, он у них уже более или менее произошел.
Но при этом вот в ходе интервью, например, удалось такую картинку поймать буллинга, который происходил как раз в четвертом классе, да, при переходе в пятый класс. Но девочка, которая была вот жертвой этого процесса, несмотря на как бы все конфликты, она думала о переходе в, как бы, в параллельный класс, но с другой буквой, но осталась в этом классе, но как бы поменяла, ну, вот, ту аудиторию тех друзей, да, с которыми, в общем, эта ситуация буллинга-то и произошла, и стала там дружить больше с мальчиками. Например, подобных историй у Ильконы Драгуновой не было, да, чего-то связано с буллингом. То есть там конкретно, например, какие-то конфликты между детьми или между ребенком и учителем, но вот когда какая-то травля, ну, по крайней мере, там это не описано. Не факт, что этого не было, но...
Или она выносилась на формальный уровень как раз вот про позорить галстук.
Возможно,
и
да.
Вот так может быть, да?
Может, конечно. Да. Да.
Когда
то есть была легализованная форма этого, вполне возможно.
Да, да. Вот я как раз про это думаю. А как вам кажется, что тут нехорошо говорить, я не знаю, продуктивнее в смысле переживания этой ситуации? Вот такая естественная форма, когда самотек, да, и как-то ребенок в этом себя чувствует, или такая искусственная, когда это решается таким законным, условно говоря, путем?
Ну, это сложно сказать, потому что для каждого ребенка ведь и вот это формальное, как нам сейчас кажется, из нашего сегодняшнего дня, формальная вот эта ситуация, она может быть тоже очень как бы травматичной, и вот пионерский галстук, это может быть не просто символ, а вот прям вся жизнь в нем. Мы вот из сегодняшнего дня трудновато восстановить, насколько они тогда воспринимали это как формально или неформально?
Нет, но то, что переживание было, это понятно. Ну, то есть, понятно, что они лично к этому относились, и это было очень тяжело, наверное. Но были какие-то правила, вот ты знал, что у тебя поставят перед классом, что-то еще такое, и ты был к этому относительно готов, а здесь...
Ну, мне кажется, что вот важна какая-то идея, которая лежит за реагированием взрослых. Если взрослые не реагируют в принципе или считают, что ситуация нормальная, она сама как-нибудь разрулится, это точно негативно, это не помогает детям никак с этим справиться. Если есть какая-то, ну, такая легализованная систематическое преследование кого-то за там какое-то постоянное негативное поведение, конечно, это тоже плохо, это ребенку никак не помогает вести себя хорошо. Если, ну, вот это как какие-то попытки воспроизвести, да, но... Если учитывать, что была идея там как-то помочь ребенку, который каким-то образом там провалился на экзамене или плохо сдал какие-то уроки там, или что-то плохо, как себя повел, ему помочь научиться вести себя более хорошо. И, в общем, детей настраивали на то, что там двоечникам надо помогать, там прогульщикам нужно объяснять, что нужно ходить в школу, там тем, у кого какая-то беда случилась в семье, там как-то их тоже поддерживать, навещать больных и так далее. Вот если это происходит искренне и с идеей того, что вообще все дети хорошие, но некоторым нужно больше помогать, идея поддержки, на мой взгляд, это конструктивно. Вот. А если это, ну, происходит давление и подавление ради подавления, то нет, то это не конструктивно, не так. И, в общем, когда присоединяются взрослые, скорее это тяжелее переживается, конечно.
Ну и, конечно, конкуренция вытесняет такое товарищество, да, mm-hmm. такое вот самое простое. И,
ну, наверное, в чистом виде мы этого все равно не видели, что полностью отсутствуют дружеские отношения. Есть там, конечно, дружеские связи, достаточно и нежные, и крепкие, но... Еще есть и вот этот мотив очень сильный. Нельзя сказать, что совсем он
прям. Ну вот мне кажется, дружба. Что дружба, да, какая-то становится немножко другая, потому что раньше дружили просто вот, ну, даже вместе ходили в школу, вместе делали уроки, я не знаю, бабушка кормила супом, а сейчас они могут учиться в параллельных классах и как-то вот пересекаться. Другая степень близости. И мы знаем случаи, когда там поступали в один институт только за компанию. Тут вот какие-то тоже, мне кажется, тонкие вещи, может быть, они становятся более независимы. Нет, не показалось.
Более изолированы, мне кажется. Да? В целом, мне кажется, это тенденция какой-то современности, про то, что люди более одинокие в целом. И вот эти самые гаджеты индивидуальные, они тоже, скорее, этому способствуют. То есть есть иллюзия, что вы все ВКонтакте с кем-нибудь постоянно, и это скорее похоже на иллюзию. И мне кажется, что про родительско-родительские отношения тоже это какая-то особенность нынешняя, что дети мало про них понимают, а родители тоже не очень много понимают про своих детей в целом. И если... Раньше всегда всем хотелось увернуться от того, чтобы от поучений каких-то и попробовать выставить что-нибудь самостоятельное, то похоже, что сейчас вот родительский опыт, он не очень помогает, он не очень, как бы не очень полезен вот в таком непосредственном
он
виде.
Он не работает.
Для просто. Детей он просто не работает, например, с точки зрения выбора профессии, выбора какой-нибудь траектории образовательной или там личной. Вот его очень трудно применить, и дети скорее ну, лишены возможности на него опереться или от него там оттолкнуться, потому что вот он другой. Как с ним обойтись, не очень понятно. Как это работает для родителей, для ребенка. Что-то с этим сделать. И вот есть такой Джеффри Арнетт, американский психолог, который предложил идею появляющейся взрослости. Он вводит такой вставной возрастной период между подростковым возрастом и между взрослостью. Вот такая появляющаяся взрослость, когда дети уже, они не дети, им уже там больше 18, они обладают всеми юридическими взрослыми правами, там у них есть водительские права, они могут по закону заниматься разными взрослыми вещами, принимать взрослые решения, но при этом у них еще нет самостоятельной своего жилья, самостоятельных финансовых каких-то доходов, которые позволяют поэтому себя обеспечить, у них нет собственной семьи, и они вот в таком переходном периоде как бы продленном по сравнению с предыдущими поколениями.
А я еще хотела добавить про вот эту дружбу, про социальные сети. А с другой стороны, действительно, вот эти современные ресурсы позволяют сохранять какие-то дружеские связи, которые, ну, по идее, рушились раньше, да, там, с переходом из школы в школу, из класса в класс, mm-hmm. или там, не знаю, переездом куда-то. Насколько, как бы, это иллюзорно, да, что у меня много друзей, и я могу к ним обратиться, это такой хороший вопрос, на самом деле, исследовательский в том числе. Но вот возможность сохранять таких близких друзей, даже находясь на каком-то расстоянии, поддерживать связь, видеть какие-то новости и обновления, это действительно такой феномен, ну, свойственный он, социальным сетям, он новый абсолютно.
Да, ну, ему можно просто заводить друзей, да, если ты в школе не пришелся там в классе ко двору, то ты можешь, наверное, и это спасает.
Да, я просто своей психологической практике тоже хотела сказать, что да, есть дети, у которых другие интересы, чем у их сверстников в их классе, но при этом они посещают какие-то, например, а-ля академические или а-ля исследовательские кружки. например, там в каникулы они какой-нибудь клуб химиков какой-нибудь они посещают, да, и они не чувствуют себя одинокими, у них большой есть ресурс благодаря тому, что они могут поддерживать это общение через сети с теми людьми, с кем им действительно интересно.
Скажите мне, вопрос, ну, наверное, немножко ранний для пятиклассников, но тем не менее, момент взросления, да, зарабатывание денег. Вот кто-то думает, есть какая-то идея зарабатывать деньги, или родители так хорошо обеспечивают, что даже нет необходимости в карманных деньгах, все отлично у детей.
Это точно то, что было зафиксировано в прошлом исследовании.
А, все-таки они это посмотрели, удивительно,
да,
на самом деле.
Да, это как раз было, и там было несколько как бы историй, когда действительно один из мальчиков работал юнгой летом на корабле и заработал там какую-то, ну, по-моему, даже не очень маленькую сумму денег, да. Кто-то еще подрабатывал, по-моему, вожатым. Не вожатым, а помощником вожатого из детей вот прошлого исследования. Но у сегодняшних ребят я вот не видела каких-то подобных проявлений, даже желаний, интереса к этому. Мне кажется, тут достаточно обеспеченные родители.
Единственное, что сфера там, сфера как бы зарабатывания денег и труда, она, видимо, постоянно как-то обсуждается и присутствует, потому что если они высказывают, например, на уроке какие-то друг другу такие мечты фантасмагорические, они говорят, а где ты денег-то на это возьмешь? Как это? Заработай, пойди сначала и заработай на это. То есть, если они еще труд себе не представляют как таковой, то разницу между отсутствием денег и наличием денег они уже понимают хорошо.
Ну да, вот а помыть кому-то машину за деньги им уже не приходят, да? Это уже совершенно просто другие дети, да?
Кто-нибудь еще помоет, да. Есть идея вот видео, всяких видеоблогов разных, и, по-моему, там не одна девочка больше так везет. Правда, по другим подросткам, скорее, по более старшим, я знаю, что есть идея такой быстрой популярности, и у них, ну вот в подростковой среде такая мода, идея про то, что видеоблоги это как-то очень приносит хороший заработок, и что можно легко найти спонсоров, и можно ну как-то вот это умение использовать для того, чтобы себя обеспечить, не искать какую-то другую работу.
Ну, не только подростковые идеи, я вам хочу сказать, на такие идеи есть.
Ну, вот у них это начинает как бы проявляться. Вот, и может быть, их интерес к видео, вот этому видеофиксации отчасти этим и обусловлен. Ну, отчасти.
Один из кумиров, ну, вот, по крайней мере, там у части детей, это блогер Катя Клэп, которая вот, ну, ведет свой блог тоже и в том числе как бы зарабатывает на этом. Это, кстати, та тема, которая, например, в публикации Льконина Другунова вообще никак не затронута. Это кумиры, да, какие-то звезды, там об этом вообще ничего не сказано. Мы, мне кажется, видим сегодня у детей очень разные интересы. То есть это, конечно, ну, такие самые банальные вещи, типа там спортсмены, футболисты у мальчиков и музыканты, музыкальные исполнители у девочек. Но вот, например, видеоблогеры тоже там присутствуют в этом списке кумиров.
А это интересно, Татьяна, немножко поподробнее. А кто? Вот, ну, все-таки, да, школа такого хорошего уровня. Там есть какие-то тренды, да, вот направления, которым двигается какая-то часть этого класса?
Трендов, как таковых назвать, сложно. Я уже сказала, что у мальчиков это в основном футболисты и не российские футболисты, то, что я видела, да, у них в публикациях. Конечно, это герои, например, сериалов телевизионных, тоже, опять-таки, не российских, да, и не совсем детских, я бы сказала. И у девочек это музыкальные исполнители, ну, такая попса, в том числе российская, присутствует. Вот эти вот блогеры или тема вообще блогов, видеоканалов, попытка как-то туда попасть, она тоже есть, это очень интересно. Например, есть такой видеоканал, который называется «Для девчат» или «Девчат». И вот там, опять-таки, одна из наших учениц пробовала делать такой видеопост для них, чтобы ее взяли, вот, в общем, в команду этого, например.
Это интернет-канал?
Да, это интернет-канал, на YouTube он вещает как раз все темы, связанные, ну, вот, с девичьими, так скажем, интересами. Или возможность и желание попасть в музыкальную группу, например. У нас есть несколько учеников, которые занимаются музыкой, и тоже на их страничках можно найти, ну, как бы, их какие-то музыкальные творческие произведения, которые они туда выкладывают, и в том числе они их публикуют, например, в каких-то вот кастингах, группах, где проводится кастинг вот для набора музыкантов, солистов или что-то.
То есть вот это стремление, да, в публичности, оно продолжает оставаться, ну, то есть вот желание, да, стать известным актером. Да, ну что ж, я хочу сказать, что мы заканчиваем программу. Мы говорили сегодня о трансформации детства, ну, вот где-то в радиусе 60 лет в московской студии. Анастасия Низкая, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики, Александр Почевер, также научный сотрудник и аналитик этого института Диана Королева. Вела программу Тамара Лиленко.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».